Друзья, второй проповеди не будет, только ответы на вопросы. По поводу молитвы вопрос такой. Достаточно ли в церкви молитв по пятницам, общих молитв церковных, или нужны еще усиленные молитвенные общения? Стоит ли на таких молитвенных общениях помолиться конкретней об уехавших благовестниках, об их семьях, о вышестоящих братьях, о нуждах братства? Вопрос в том, нужно ли конкретнее молиться молитвенным кружком, или того, что в собрании по пятницам, достаточно. Еще предложение. Если есть давно устроенные молитвенные группы в церквах, то хорошо было бы поделиться опытом с другими. Друзья, по поводу молитв, как говорит Библия, и общений молитвенных, написано: «И каждый день пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть в первых церквах верующие общались и по домам тоже. Апостол Павел в Ефесе, мы читаем, вместе и по домам, всенародно и по домам. Друзья, я считаю, что очень хорошо, если вот верующие, которые живут недалеко друг от друга, имеют общение, кроме общений в собрании. То есть собираются, чтобы помолиться. Вот иногда привыкли понимать, и даже термин такой есть, жертва общительности. Что это такое? Это посетить, попить чай, вместе поговорить, торт съесть, о чем-то вот обсудить, такие, ну, вещи облегченные. Друзья, я не думаю, что это жертва. Жертва сопряжена всегда с отдачей. Жертва, если мы даже и так собрались, например, близкие люди в подъезде вместе живут, или в одном большом доме, или неподалеку, собрались вместе и уделили время для молитвы, читали Библию, молились, разбирали Писание. Друзья, вообще-то у нас этот вопрос очень слабо стоит, он повсеместно стоит очень слабо. Верующие привыкли общаться только на уровне церкви. И даже бывает, знаете, как вот, например, Тимошевск. Есть люди, которые живут в станице, Днепровка, Новоленинский, там еще где-то, и их по несколько человек. Они могли бы там собираться на собрание в среду, в пятницу или там во вторник, собираться помолиться. Но верующие сегодня привыкли общаться только на уровне церкви. Мы от этого очень много теряем. Ну, понимаем так, ячейки, ага, это что-то харизматическое, это нас не касается, это неприемлемо и так дальше. Но потеря от этого очень большая. Даже, знаете, бывает, вот молитвенная неделя, в начале года, раздаем братские листки, совершенно могли бы верующие группами собираться для того, чтобы помолиться. Это у нас вопрос очень слабо стоит. Считаю, что было бы хорошо, если бы вот здесь в записке написано. Хотя, возможно, в некоторых церквях это есть. Хотя во многих церквах есть молитвенные группы, которые собираются отдельно, молятся о благовестниках, о братьях, о служителях, о братстве. В некоторых церквях это есть, но далеко не во всех. Иоанн Креститель не послан ли с небес от Бога, подобно Христу? Может, поэтому он исполнил? Друзья, Иоанн Креститель – это был обыкновенный человек, рожденный от отца и от матери. Христос был рожденный от Духа Святого и от женщины. Вот, Иоанн Креститель родился от Захарии и Елисаветы. Он был в обычном теле, как и мы с вами. Ну, записка на него не совсем по теме, но прочту. «Моя жена во время любви не желает снимать косынку. Бог говорит, а вдруг надо будет молиться. Это с ней стало происходить не так давно. Друзья, я считаю, что пусть будет в косынке. Я бы не притеснял. Я чуть-чуть не совсем по теме записки отвечу. Вот есть вопросы, которые ставят в разных сферах. Что можно, чего нельзя». Совесть одного человека имеет больший спектр допуска, а другого меньший. Я скажу, друзья, по всем вопросам нужно держаться более строгой позиции. Более строгой. Например, моя жена строже, чем я в каких-то вопросах. Я должен придерживаться ее позиции. И поэтому, если жена считает, что надо быть в косынке, пусть будет в косынке. Написано: возлюбить ближнего, как это на практике? Кто является ближним? Являются ли ближними родители мужа, жены? Друзья, Христос сказал, кто является ближним. Поэтому ближними являются люди, которые нас окружают, включая мою семью, родственников и всех, кто дальше. Поэтому родители наших супругов – это тоже ближние, их тоже надо любить. Как относиться к интернету? Есть ли официальные сайты МСЦ и ХБ? Друзья, как относиться к интернету? Будет специальная беседа. Мы решили, что Денис Самарин проведет беседу о компьютере, об интернете, о телефонах. Почему? Потому что часто проповедники говорят о компьютерах совершенно несведущие в этой сфере и говорят неудобно вразумительные вещи, которые вызывают улыбки у знающих людей. Поэтому мы решили, чтобы Денис дал информацию, можете задавать ему разные вопросы. Скорее всего, это будет или сегодня вечером, или завтра. Да, официальный сайт МСЦ ЕХБ, друзья, Совет Церквей своего сайта не имеет. Хотя в интернете есть сайт, который так и называется МСЦ ЕХБ. Друзья, этот сайт открыт не Советом Церкви. Этот сайт открыт один брат с Украины, с Кировоградской области. Открыл сам по себе, без какой-то санкции со стороны Совета Церкви или служителей. Есть сайт, которые похожие сайты, в смысле, которые информацию о братстве дают. Ну, например, сайт «Голос мира». Вот, он открыт в Америке, в городе Портленд. Или сайт, например, отдел заступничества МСЦ, открыт в городе Сан-Франциско. Сайт «Братство» в Канаде, сайт «Проповедник» в Америке и так дальше. Совет Церкви своих сайтов не имеет. Это все сайты, открыты частными лицами, без санкций какой-то сверху. И последняя записка у меня такая. Николай Степанович, почему могут быть служителями пьяницы, наркоманы, убийцы? Второй брак в мире является препятствием. Бог прощает всякий грех при покаянии. Объясните, пожалуйста. Друзья, вообще, когда мы рукополагаем служителей, мы обращаем, насколько была тяжела и греховна прошлая жизнь. Поэтому не все в записке очень точно, что и убийцы, вот, и служители. Поэтому подходим с рассмотрением. Вот, в отношении второй жены, дорогие мои, в Библии написано, должен быть муж одной жены, все. Если бы было написано, не должен быть из наркомана, все. Укололся пару раз, все, пресвитером быть не можешь. Но написано, муж одной жены, и все, вот рамки, которые не мы выдумали, Бог поставил. И мы этих рамок придерживаемся.
Братья и сестры, такой вопрос вот пришел во время проповеди. Где проходит грань между чревоугодием и физической потребностью в пище? Между богатством и необходимыми вещами? Я получил эту записочку и думаю, вот интересно, проповедь об одном, а у кого-то есть, оказывается, вопросы свои. Не думаю критиковать, не думаю, но я вот на что хочу обратить внимание. Действительно, может быть. Может быть, одна звучит пища, а у нас есть вопросы личные наши. И если мы не слышим, допустим, на эту тему еще беседы, очень нормально подать записку. Вопрос вроде бы и простой, но тем не менее. Где проходит грань между чревоугодием и физической потребностью в пище? Я думаю, знаете, здесь грань может быть у каждого своя. Ну, вот приведу такой пример. Знаю братьев и сестер, которые после 6 часов уже ничего не кушают. Ничего не кушает. Вот. И однажды такой брат был у меня в гостях. Но во многих многодетных семьях, в общем-то, садятся ужинать, бывает, после 10 часов. Ну, вот так, где-то работают, делают, потом собрали стол, сели, разговаривают, общаются, вкушают пищу. Он присел к нам и не кушает. И сидит этот брат, смотрит. И говорит, брат, это ж чревоугодие. Ну, кому нужна вот эта твоя пища? Ты сейчас вот туда наложишь ее, а потом спать пойдешь, а там все это будет кипеть, бурлеть. У тебя такая завтра голова, ты не выспишься. Зачем ты это делаешь? Это первый день. Он мне так сказал. Прожил он у меня где-то неделю. Вот. И после недели сел уже с нами кушать. Ага, потом, ну, я говорю, а как насчет чревоугодия? Да он говорит, если в 10 не поешь, то, наверное, и ноги вытянешь. Вот так, братья и сестры. Я думаю, у каждого где-то своя жизнь, свой ритм жизни. Думаю, за лучше поздно не кушать, действительно. Но бывает, человек отработал целый день, такая жара, ничего не ел. Но если он так протянет месяц, я думаю, вытянет ноги. и будет проблема. Ну, тут уже как-то старайтесь сами руководить этим вопросом. Конечно, если мы изысканную пищу находим, ну и, может быть, такое редко бывает, ну, где-то и хочется покушать что-то такое хорошее. Вот. И нормально, если мы хорошо кушаем. Но другое дело, если мы стремимся, знаете, к излишеству, а рядом с нами семья не имеет и потребного. Нахожу это уже чревоугодие. Посмотрите на рядом с нами тех, которые, может быть, сметаны волю не кушают, или молока редко пьют, или еще чего-то такого, ну, потребного, необходимого для детей. И если мы уже в потребном изыскиваем разнообразие, а кто-то потребного не имеет, нахожу это уже в чревоугодии. Поделитесь с вашего стола, дайте нуждающемуся, дайте тому, кто редко, может быть, насыщается сам и детей своих. Давайте на это будем усматривать. Если у нас и разнообразие, и изобилие, а у кого-то недостаток, конечно, здесь уже, я думаю, вот это вот плохо, если у нас это есть. И второй вопрос между богатством и необходимыми вещами. Я думаю, тут точно такой же принцип. Точно такой же принцип. Давайте будем стремиться иметь потребное, а сверхпотребного будем раздавать, уделять нуждающимся. И второй вопрос. Можно ли слушать проповеди Гаврилова? Ну, вот есть такой проповедник, он звучит в эфире, в кассетах, в дисках. И вопрос, можно ли его слушать. Я вот прочитал эту записку, сразу вспомнил такой текст, который записан в Писании. По всей вероятности был задан вопрос, подобный Христу. Ну, фамилия, возможно, была другая. Тогда и Христос сказал о фарисеях и о книжниках. Все, что они вам говорят, слушайте, по делам их не поступайте. Вопрос вот дел, практической стороны жизни личности, это немаловажный вопрос. Люди, которые вне братства проповедуют, ну, я тоже иногда слушаю такие проповеди, иногда там есть хорошие истины, но чаще всего какой-то оттенок личной жизни обязательно присутствует. Бывает, кто-то вульгарно или вольно даже проповедует вот в своих проповедях, таких вот учительских проповедях, где-то есть, где-то даже человек выходит за рамки вот целомудрия, и какие-то фразы такие звучат. Я думаю, это должно нас настораживать. А лучше всего слушать проповеди, которые звучат в братстве. Достаточно много проповедей, причем в братстве у нас разнообразные есть проповедники. Я думаю, находить лучше ту пищу, в которой мы точно знаем, что нет опасности. Я однажды так вот слушал одного проповедника и довольно-таки и немало его проповедей прослушал, а потом немножечко стал замечать немножко крен у него. И так потом при одной проповеди особо явно выразился крен вот в кальвинизм. Сейчас это слово звучит у нас. Вот. В Ростове там были проблемы по данному учению или направлению мышления. Вот. Я думаю, что есть опасность. Люди, которые вне братства, есть опасность попасть под влияние. Будьте осторожны.
Объясните порядок помазания, можно после него употреблять какие-то медикаменты или нет. Речь идет о больных и молитва с помазанием. Ну, у нас в братстве, как вот даже в нашем Кавказском братстве, нет запрета после молитвы помазания, чтобы не употребляли какие-то таблетки там или лекарства. Просто усматриваем так, друзья, как сам решит человек. Хотя направляем, чтобы все было сосредоточено на веру, на исцеление, на Господа. Но не у всех таковая вера. А запретить, а у человека веры не достает, и может быть плохой исход – потом будет большие нарекания. В беседе все подробно поясняем. И вопрос второй такой. Братья, скажите, если после родов делать перерыв, чтобы восстановить здоровье матери, каким путем это делать? И можно ли вообще делать перерыв? Можно ли воздерживаться от супружеской жизни или высчитывать дни? Поясните, как правильно. Друзья, понятно, что я уже сейчас постарел, мне неудобно такие вопросы отвечать. Ну, хорошо помню еще, хорошо помню, что в нашем братстве пояснялось, что очень необходимо давать отдых для мамочки примерно за 2 месяца до родов. Так должно придерживаться и сейчас. И когда с родов освободится мамочка, тоже дать отдохнуть, восстановить здоровье, восстановить в каких-то пределах, ну, самой нормы, которую могут выдержать сами супруги. Не с тем, чтобы жена будет говорить: нет, мне надо полгода, мне надо год, чтобы восстановил здоровье. Конечно, если больная жена, и действительно это нужно, муж должен понять. В крайней необходимости муж должен понять и вместе с ней нести все тяжести труда. Вместе. Если, может быть, даже в капризах жены будет такое: нет, я еще не восстановилась, мне надо еще годик. А муж тогда может грешить, и грешить очень серьезно. Восстановление физического, разрушение духовного – это тоже не полезно и очень опасно, друзья. Насчет вообще перерывов. Каких перерывов? Подсчитывать дни, соблюдать какой-то, может быть, медицинский там календарь или прочее, высчитывая, друзья, это грех. Это недопустимо в нашей среде, в нашем братстве. На основании чего, друзья? Вот, допустим, Давид в Священном Писании несколько раз употребляет вот такие слова, к примеру. «Ты видел зародыш мой». Это так о себе свидетельствует Божий человек. «Твои персты соткали меня». Ты вылил меня, как молоко, как творог сгустил меня, кожею и жилами обтянул меня. Чья это работа, друзья? Вот если внимательно и поглубже вникнуть в этот вопрос. Чья это работа? Когда Бог может так соткать такого доброго человека, которого может супруги не допустить. Вот мы сделаем перерыв. А этот перерыв как раз для хорошего человека был запланирован у Бога. И родился бы какой-то пророк. Родился бы великий человек, как мы сейчас слышали. Его запланировали отставить. Его запланировали отменить. Он не нужен сейчас. Мы подождем. Кто должен планировать творением человека, если Бог соткал, если персты его, если его очи видят зародыш, кто должен планировать? В мире совсем не так, друзья. Убивают зачатие и даже свидетельствуют, что не просто зачатие, как в яичке, курином там вот немножечко заметно, что вот зародыш какой-то. Ну, можно выплюнуть, да и все. Я часто пью сырые яички и люблю даже. Но не так человека, не так человека. Да еще так несколько уже возросшим, уже даже как будто чувствует, как будто понимает и даже свидетельствует, что старается уклониться от приближающегося к нему острия, которое должно его заколоть. Это страшно, друзья. Поэтому и перерывы делать по своему усмотрению надо согласовать с Богом. А как вы согласуете? В полном доверии Богу. Господи, управь ты, благослови ты, и посему рожденное, оно будет от Бога, и Божьим будет, и будет радость.